Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Ольга, привет.
Привет.
Ну что ж, поговорим о Дейле Карнеге. Он родился 24 ноября 1888 года в семье небогатого фермера одного из городов в Миссури. Известный педагог, психолог, писатель. С самого детства, как, знаешь, часто в таких случаях пишут, мальчик отличался непоседливостью, любопытством и удивительной общительностью. Умел он разговаривать, умел убеждать. После колледжа уже молодой преподаватель пытался, правда, безуспешно учить соседских фермеров ораторскому искусству, но те не нуждались особо в этом искусстве, они были фермерами, работали руками. Но, тем не менее, Дейл Карнеги не опустил руки, открыл собственную школу, написал свои книги знаменитые, ну, две, прежде всего, «Как завоевать друзей, оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». Ну, в общем, в этих произведениях он огромное количество советов дал людям, как бороться со стрессами, с волнениями, как улучшить свою жизнь, свое психологическое состояние, как-то внутренне себя стимулировать. Ну и, в общем, в зрелом возрасте стал уже он мега-звездой после появления этих книг. Миллионы людей пользовались и пользуются его рекомендациями, но, тем не менее, вот как, опять же, биографы пишут, несмотря на то, что вселял оптимизм своими книгами, да, и учил общению с людьми и действительно такой психологической устойчивостью. У самого у него не все было благополучно, и в личной жизни он неоднократно разводился, и, в общем, непонятно, как он закончил жизнь, да, по одной из версий это было самоубийство.
Покончил самоубийством, да.
Да, это одна из версий, но, опять же, мы вот обсуждали до эфира, сложно, конечно, проверить сейчас что-либо, но, тем не менее, мы видим, что несколько расходилась все-таки его личная жизнь с тем, что он писал в своих книгах, ну и в целом, честно говоря, ты читал вообще эти книги? Когда-нибудь.
Одно и то
так.
Не дочитала, если
понятно,
честно.
Нет.
И, кстати, вот по поводу жизни Карнеги, да, пуская главу о правилах счастливого брака, сам он втайне готовился к разводу.
Ну вот, вот,
тоже
да.
Такой любопытный момент.
Но я читал в глубокой молодости, так назовем, обе эти книги. Конечно, они произвели впечатление, но прошло время, и, в общем, как-то они немножко подзабылись. Вот сейчас с памяти освежил. И как нельзя кстати попалось высказывание психолога и психотерапевта Эверетта Шострома о том, что вот, я цитирую, мы пытаемся манипулировать людьми, но на самом деле за этими манипуляциями теряем собственное «я». По большому счету, вот правила Дейла Карнеги, они, конечно, направлены, ну так, позиционируются, да, на сформирование круга общения, настоящих друзей и на личностный рост. Вот как на самом деле эти технологии работают, давай беседовать с нами на связи. С нами на связи психолог, психотерапевт Елена Сюр. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну, пожалуйста, с вашей точки зрения, в чем феномен Карнеги? Да, ну, много людей до него, в общем-то, пыталось каким-то образом советовать населению земного шара, ну, и американцам, если быть более точными, как вот, собственно, добиться успеха в жизни, как гармонизировать себя с окружающим миром, с такими же людьми, которые рядом находятся. Ну, вот выстрелил, наверное, больше всех все-таки Карнеги. В чем секрет?
Ну, давайте так скажем, что Карнеги достаточно раненый человек. Если посмотреть на его историю, то он из одной из самых бедных семей, и ему приходилось очень сложно, и он очень часто испытывал состояние унижения. И чтобы хоть как-то выжить, да, чтобы вот вырваться из этой истории, ему приходилось искать способы, как завоевать расположение людей. И, по сути, родилась его стратегия. Но если посмотреть на нее более подробно, то эта стратегия доказать или, ну, скажем, заискивать, да, где-то вот действительно сманипулировать. Mm-hmm. С одной стороны, вот улыбаться всем — это круто, но это правда. Вот идешь, говорят, я не была сама в Америке, но люди говорят, что был в Америке, они говорят, просто все улыбаются.
Американская белозубая улыбка.
То есть, в принципе, чего можно говорить о влиянии вот этого человека только на американскую нацию, да? Ведь иногда жители США кто-то называет даже карнегистами. Поскольку,
ну, возможно,
в общем-то,
да.
Их поведение и привычки выросли на книгах Карнеги.
В чем феномен? Человек улыбается, но мы не знаем, что за этой улыбкой. Понимаете? Mm. Проблема вся в том, что люди улыбаются, это как маска.
Лукавство.
И у нас тоже в стране таких людей, которые улыбаются. И ко мне приходят такие женщины, которые ее бьют, она улыбается, понимаете? Ее ругают, она улыбается. Ну, то есть вот это уже ну, совсем неправильно. То есть в этот момент человек, он не сам свой, он, это защита, защитная маска. Действительно, улыбаться – это хорошо. Однозначно, когда человек все время угрюмый ходит, такой вот злой, угрюмый, или все время в печали, с таким человеком очень тяжело находиться рядом. Но если мы говорим о том, что вообще, в принципе, задача какая? Задача быть настоящим. У тебя классно, когда состояние 0+. То есть у тебя хорошее состояние, ровное. Да, ты улыбаешься, да, ты радуешься жизни, радуешься различным проявлениям, да, в мире, там, людям, всем радуешься, искренне радуешься. Но если тебя что-то не устраивает, ну, ты искренне можешь сказать об этом, проговорить, где-то даже порычать, да, там, сагрессировать, и это нормально. То есть сейчас идет момент, когда в мире очень важна искренность и настоящность. Вот то же самое слово, оно непонятное, да, для многих, настоящность.
Да, оно так звучит есть, непривычно.
Вот, да, вот таким и проявляться.
Трушность, а да, как молодые люди говорят, трушность.
Да, а у людей очень много комплексов. Потому что воспитание вот с детства, что про тебя скажут? А тебе надо завоевывать общество, тебе надо вот держать себя вот так, тебе надо делать вот это. Я могу сказать, как человек, который публичный, и я очень долго, да, уже 20 лет я на публике, и я сейчас онлайн-тренер, и я в свое время пыталась соответствовать публике. Я вам скажу, это было ужасно, потому что я в свою сторону очень много критики испытывала. Я пыталась увиливать, там, знаете, то есть вот не говорить правду, стараться вот как-то с углы, да, там, срезать, так, чтобы человеку не сделать, там, ну, не сказать ему вот эту правду, но чтобы он, может быть, что-то понял. То есть это все идет игра такая, знаете, вот иллюзия. Но когда я стала говорить правду, и когда я стала настоящей, я могу заплакать в камеру, понимаете? Мне правда, вот от счастья плачу. Или я могу заплакать, потому что мне больно за кого-то, да. То есть я настоящая. Это настолько людей подкупает. Люди вот просто, они говорят, вот самое крутое то, что
Елена,
можно эту искренность...
Но все-таки вы сами к этому пришли.
Елена,
это помогли книги Карнеги, потому что говорят, что он пишет, что делать, но не пишет, как это делать.
Елена, а вот вы говорите, вы можете заплакать. Я не ставлю под сомнение ваши слова, упаси Господи, но тем не менее, вот когда вы говорите, что вот когда я стала настоящей, когда я стала иной раз плакать, показывать свою, может быть, где-то слабость, а может быть, в этой слабости как раз и есть сила, но это действительно искренне, или это просто некая стратегия, которая стала вашей органической частью, да, и так люди к вам больше тянут.
Нет, у меня это искренне. Искренне. Именно искренне. Я могу сказать, что я очень много над собой работаю, огромное количество комплексов снято. А почему люди не могут искренне проявляться? Потому что они боятся, они все в страхах, все в защитах. Знаете, вот когда человек приходит ко мне, она вся вот в таких вот броне, у нее огромное количество комплексов, которые забиты еще от мамы, от папы, со школы, с садика. И вот эти все комплексы, они не дают человеку быть настоящим. В этот момент человек играет роль какую-то. И часто бывает, что люди заслуживают любовь. Они любыми способами заслуживают любовь. Они будут улыбаться, они будут терпеть, они будут заискивать. И они думают, что они сейчас завоюют мир. Но мир это не любит. Для людей важно, чтобы ты был настоящим.
Ну, искренним. Елена,
чтобы ты проявлял из себя эмоции, был искренним.
А вы вот сказали, она приходит, это такая оговорка по Фрейду. Ваша публика это в основном женщины или там пополам с мужчинами?
У меня в основном женщины, но мужчины тоже приходят. Просто мужчины не так часто задумываются о том, что с ними что-то не так. Ну, мужчин эго на первом месте. И для мужчины признаться, что что-то с ним не так, это достаточно взрослая позиция должна быть.
Это болезненный говорить, процесс, да? То есть признаться и кому-то прийти, то есть за внешней помощью. Это значит болезненно.
Да, Елена, скажите, все-таки вот если вы не уверены в себе, то ведите себя так, как будто вы уже уверены в себе. Но как это сделать? Как это работает?
То есть это значит опять маску на себя надевать?
И да. Если не прорабатывать себя, если не убирать эти страхи изначально, да, изнутри, то тогда приходится маску одевать и идти на переговоры там или еще где-то. Есть огромное количество техник, там, НЛП и так далее, где человека якорят, и он на какое-то время вот так вот идет и делает. но очень часто идет перекос. Ты здесь вот такой, а где-то в другом месте ты в жертве. То есть тебя просто там, ну, может быть, в семье. То, что, в принципе, у него и получилось. То есть он был успешен достаточно в мире, ну, недостаточно, прилично, да, успешен в мире. У него были последователи, он был популярен, до сих пор он популярность имеет. Но он умер один от сильной серьезной болезни, никто с ним рядом не находился. Это о чем говорит? О том, что перекос. То есть когда компенсация идет где-то в другом, то есть когда ты не искренний, когда ты не настоящий, то есть ты компенсируешь, да, своим каким-то состоянием. То есть вот он везде вот показывает, какой он здесь важный, какой крутой, какой он умный, какой он замечательный. И там дома, да, дома он не смог ни с женой, с двумя женами, да, соединиться нормально. Также он потом просто в одиночестве умер. Mm-hmm. И если говорить о людях, то у нас люди очень часто пытаются показать себя, понимаете, вот показать себя, проявить себя, вот как-то вот для других людей, для себя в первую очередь надо. Когда изнутри идет поток, когда изнутри идет состояние радости, состояние искренности, да, состояние, что ты проживаешь эту жизнь, ты любишь эту жизнь.
По-настоящему, да. Жизнь не должна быть черновиком. Знаете, как поэт написал: черны мои черновики, белы беловики.
Вот и чтобы, тут, кстати, я добавлю, вот на сайте написали, да, вдогонку к нашей беседе, если вас сократили, это новый поворот, радуйтесь, а если не сократили, значит, вас ценят, тоже радуйтесь.
Да. Ну, да, то есть относиться однозначно ко всему. Вот поймите, что нам всегда приходит по заслугам. То есть ничего в нашей жизни, ни одна сложная ситуация, которая происходит с человеком, никогда не бывает просто так. У нее обязательно есть причина.
Есть причина. Елена, Елена, вот можно просто практические советы? Ну вот смотрите, вы говорите, улыбаться надо, ну действительно как-то внутренне подпитываться какими-то ресурсами, может быть, из вселенной черпать, может быть, из самого себя. Для американцев это здорово, но по разным причинам. Есть ли вот практические советы для граждан Российской Федерации? Много, вот вы говорите, много мрачных людей, да и не только вы, это и так видно, да, достаточно на улице походить хотя бы полчасика. Но вот какие-то практические советы, ведь у нас и климат не очень хороший, да, и много таких депрессивных факторов, и доходы невысокие у людей. Вот как, в общем, действительно позитивно смотреть на окружающий мир и на себя самого? Вот что посоветуете?
Самая основная проблема в том, что люди концентрируются на негативе. То есть мне это не хватает, у меня плохо, мне сейчас нечем заплатить за ипотеку, там, у меня не на что есть, как у меня дети будут. То есть люди концентрируются на негативе, и этот негатив притягивается в их жизнь. То есть то у веры и у страха одинаковая совершенно энергия. И то, во что мы верим, мы то и получаем. И получается, страх — это мы верим в то, что мы не хотим, и это на самом деле притягиваем к себе. Mm-hmm. Задача — найти то лучшее, чем ты можешь быть благодарен этому миру. У нас проблема в России, люди не умеют благодарить вообще, в принципе. Все или просто так дается им, или все время виноват кто-то. Ну, не все, 100%, но общая такая вот масса, это вот есть в России, у нас это жертвенность, вот это вот состояние жертвы, когда виноваты все, я один Д'Артаньян, вот это вот, ну, вот эта вся история. И вот если ты понимаешь, что это про тебя, что ты сейчас постоянно находишься в состоянии негатива, тебя все не устраивает, ты в недовольстве, может быть, вообще в жуткой уже депрессии, когда вообще жить не хочется. Найди хоть что-то, за что ты можешь зацепиться и за что ты можешь быть благодарен. Вообще каждый день утро просто просыпаешься и благодаришь: Господи, спасибо за это утро. Спасибо за то, что пускай там одна птичка, но прилетела. Начни концентрироваться. Муж тебе принес зарплату. Господи, спасибо тебе за эту зарплату. То есть вот жена принесла тебе, накрыла на стол, спасибо тебе за это. То есть когда мы начнем благодарить, когда мы начнем радоваться, пускай маленьким, небольшим каким-то событием в нашей жизни, все меняется.
Все меняется.
Все меняется, Елена, однозначно.
Да, Елена, здорово. Спасибо большое за этот совет. Он действительно очень ценный. У нас минутка буквально осталась. Еще хотелось бы вот о чем спросить. Но многим людям, не всем далеко, конечно, но приходится выступать перед какой-то публикой, перед какой-то общественностью, может быть, на работе, может быть, где-то еще. И многие вот сковываются, да, это довольно все-таки ответственная вещь, и теряют себя, да. И, в общем, получается плохо.
Да, да.
Вот, что бы вы посоветовали в течение буквально минутки перед выступлением, на чем сконцентрироваться, как себя вести? Так, у нас связь есть? Елена? Да, наверное, нет связи, ну ладно. Мы тогда сейчас еще пообщаемся с другим человеком. Оль, ну вот я думаю, что я предполагаю, что Елена могла сказать, что надо как-то отпустить эту ситуацию, да, надо отпустить, не концентрироваться на том, что тебе нужно сделать сейчас, да, и не понимать...
Нет, легко сказать, но трудно сделать. Есть определенная категория людей, мне кажется, которым просто... Но не дано выступать публично. И если есть какая-то неуверенность и какой-то страх, вот мне, например, лично кажется, что от этого лучше просто отказаться. Зачем насиловать свой организм?
Да, замечательно. На линии коуч, автор популярного блога на YouTube по семейной психологии, психологии развития личности, Татьяна Брейн. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но мы, к сожалению, не успели спросить у Елены Сюра, что нужно перед выступлением, если человеку, чтобы не напрягаться и быть естественным, да, и, соответственно, привлекательным для людей. Но если можно, коротко могли бы сформулировать
100 грамм.
Рекомендации. Нет, 100 грамм мы не проповедуем ничего подобного в наших эфирах.
Но мне кажется, больше всего уверенности вселяет подготовка. То есть, если вы никогда не выступали публично, лучше не соглашаться на такие вещи, да, потому вероятность...
Да-да, Ольга Гаврилова только что именно об этом и сказала. Ну, а если деваться некуда? Ну, ты подготовился, а психологически ты понимаешь, что можешь как бы опростоволоситься, да, из-за волнения.
Можно. Но, опять же, здесь можно сыграть на самоиронии. Почему бы нет? То есть, опять же, вот я соглашусь с Еленой.
То есть выступить дурачком, да?
Нет. Самоирония — это немножко
нет,
другое.
Нет, но я поняла,
это,
да,
это выглядит речь. Изящно, честно говоря, если это хорошая самоирония.
Но это еще сложнее самоирония, понимаете, чем выступать публично с серьезным видом.
Да, ну вот, опять же, больше всего мы нервничаем, когда хотим выглядеть серьезно. А если вы немножечко снизите градус важности своей собственной и немножечко пошутите и скажете, ой, сегодня... Ну вот сегодня у меня такое настроение. Ну, смотря, конечно, какой формат выступления, если у вас там совет директоров.
Да.
Вот, надо, конечно, смотреть от аудитории, но, опять же, мне кажется, просто улыбка и немножечко снизить градус важности события, чтобы вы не умрете, и вас не закидают помидорами, но... Ничего страшного.
Вот, что касается Карнеги, да, вот многие считают, что фигурально выражаясь, он пытался оторвать свою голову и другим приставить. Вообще, насколько вообще это работает, это, наверное, все-таки не такой эффективный способ. И как воспринимать его советы надо? На уровне интуиции, там, я не знаю, или как прямое, да?
Руководство
к действию, да.
Ну, давайте начнем, что Дейл Карнеги — это такая волна авторов этой темы, так, скажем, первой волны. То есть он автор первой волны. То есть когда не было вообще книг, ну, их, точнее, было очень мало по этой теме, он был популярен и он был интересен. То есть на текущий момент уже есть авторы, которые совсем другие методики предлагают, как мне кажется, более эффективные. Поэтому, скажем так, вот я тоже согласна с ведущим, что когда мы первый раз читали эту книгу, она прям, может быть, и даже хорошо зашла. Вот даже, знаете, у меня сейчас передо мной лежит книга, которую мне как раз подарил папа, когда я училась в старших классах. Но на текущий момент, мне кажется, что есть уже более подходящие методики для нашего времени.
Вот, Татьяна Викторовна, я в связи с этим хотел бы вас спросить, но все-таки о правилах Карнеги. Он все-таки Карнеги же, да? Не Карнеги.
В Википедии Карнеги.
Карнеги. Ну, ладно, это не важно. Смотрите, ну вот я сейчас их перечитал опять, освежил в памяти те книги, да, и сейчас уже по прошествии многих лет после прочтения, мне кажется, что они, ну, по крайней мере, наполовину представляют у себя базовые манипулятивные технологии на самом деле, да? У вас нет такого ощущения, да? Вот, например, давайте людям то, что они хотят получить, да? Или, скажем так, откажитесь от приказного тона. Ну, это может быть и хорошее правило, но научитесь хвалить и одобрять других людей. А если, собственно, нечего, не за что хвалить и нечего одобрять. А получается, что ты манипулируешь для того, чтобы этот человек тебе был расположен. Вот что скажете?
Ну, при желании всегда можно найти, за что человека похвалить, если у вас есть такое желание. Потому что вот из того, что вы сейчас сказали, вот эти три правила, да, их действительно крайне не хватает, их соблюдения, например, в супружеской жизни.
Откажитесь от критики, кстати, правило номер один.
Но по большому счету, как бы есть подача, да, есть содержание. То есть можно свои пожелания не в виде критики действительно высказывать. То есть не настолько критично. Всегда можно найти, за что похвалить подчиненного. Всегда можно найти вот то маленькое, за что похвалить начальника, супруга или ребенка. Это не означает, что 90% или 100% вашего общения должно складываться на похвале. Но вы действительно, если вы внедрите вот этот элемент, общение уже будет лучше. Это, знаете, как лекарство от яда отличает мера. И мне кажется, эти советы не надо их расценивать как вот стопроцентную истину, что их нужно вот ложкой большой черпать. Если вы их вот этими нюансиками вставите свою в коммуникацию, ну почему бы нет? Mm-hmm.
Ну вот, кстати говоря, знаете, вот такая крылатая фраза, как пишут, одна фраза, которая изменит вашу судьбу, состоящая из 8 слов, ну вы тоже наверняка ее знаете, наша жизнь такова, какую делают наши мысли. Но я готов признать, в общем, правоту на самом деле этих слов. Как вы считаете?
Ну, в принципе, да. Опять же, скажем так, я считаю, что ко всем этим советам нужно относиться как вот к какому-то этапу развития. Mm-hmm. То есть это не начало и конец, это какой-то этап. То есть действительно сейчас одна из самых популярных тем в теме коммуникации — это все-таки личные границы, это история про связь с собой, это то, что, опять же, говорила Елена, предыдущий психолог, да. Но когда вы наладили свою связь с собой, вам нужно наладить связь с другими людьми. И Карнеги здесь может быть полезен. Но я лично считаю, на текущий момент действительно это уже больше второй этап связи с другими людьми, а не первый.
И все-таки мне кажется, какие-то у него в основном такие общие, невнятные, скажем так, да, достаточно примитивные тезисы, и он не давал никогда практик, никаких-то конкретных советов, то есть человек самостоятельно выбирал свою дорогу к успеху.
Вот, Татьяна Викторовна, знаете, в связи с этим вот о чем мне думается, да, но ведь написано, как Карнеги писал о том, как приобрести друзей, да, там, каких-то близких людей, как это сделать через технологию. А действительно настоящие друзья или там просто другие близкие люди, там любимые или кто-то еще, появляются с помощью применения каких-то технологий? Или это совершенно неуправляемый стихийный процесс, основанный на взаимном притяжении, на какой-то симпатии абсолютно проходящей на тонком уровне, да, даже подсознательном? А здесь идет речь просто о технологии. Вот тут противоречия нет какого-то? То есть не слишком ли искусственный мир обрисовал Карнеги?
Опять же, красота в глазах смотрящего. Кто будет использовать эти технологии? Если для манипуляций, это будут манипуляции. Если для действительно того, чтобы прекратить свое одиночество, да, потому что, опять же, у нас действительно есть большая пропасть в навыках общения. Большая пропасть. И если человек, получив вот эту технологию, выйдет из своего панциря и чуть-чуть начнет делать шаги в сторону других людей, ну почему бы нет? Это, знаете, как нож. Это какой предмет? Хороший или плохой? Смотря, ну, да, как использовать. Да, здесь то же самое.
Можно по голове стукнуть, а можно гвоздь забить. Да, это понятно абсолютно.
Вот, да. Поэтому на самом деле, но сейчас, опять же, в эпоху интернета, несмотря на то, что мы все на 24/7 в общении находимся через телефон, на самом деле огромное количество людей сейчас начали испытывать больше чувства одиночества, чем раньше, по исследованиям.
Татьяна, потому, ну, что... какие-то практические советы людям, может быть, дадите? Просто обрести гармонию с собой. Но простые советы, не для каких-то особых занятий, упражнений для посвящения этому половины жизни, а вот просто что-то, может быть, элементарное.
Есть
вот
ли вообще универсальные советы? Да,
особенно есть ли такие
советы? Воплетение гармонии с собой.
Да, гармония с собой, соответственно, с окружающим миром она тоже появится.
Я думаю, что прям супер универсальных нет советов, потому что у каждого человека свой язык. Кто-то любит психологию, кто-то любит эзотерику, кто-то любит искусство, кто-то любит литературу. Вот, поэтому если из таких быстрых прям рекомендаций, почаще задавайте себе вопрос, чего вы сейчас хотите. Вот я сейчас, то, чем я занимаюсь, мне это нравится, не нравится. Если мне это не нравится, все-таки что я могу сделать, чтобы мне это, например, ну, подвигаться в сторону того, что мне хочется? Потому что контакт со своим «хочу» на самом деле это и есть формула счастья человека. Mm-hmm. Чем чаще человек делает то, что он хочет, чем он чаще находится в окружении, которое ему нравится, тем он более счастливый. Если нет вот этого контакта, то, конечно
же... Полминутки. Еще вопрос. Да. Как сделать обыденное, привычное и даже надоевшее интересным? Полминутки, пожалуйста.
Проявлять к этому интерес. разжечь огонь любопытства. Вот не ставить штампы на супруга, что он уже все изученный, на детей, на работу, проявлять любопытство, как
не,
бы,
ну это же как бы давно известно, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Да, как бы, в общем-то, никаких открытий Америки
нет. Это рабочая формула.
Да.
Да, абсолютно точно. Здесь каких-то прям волшебных пилюль нет. Действительно, все у нас в голове, как вы сказали, наши мысли меняют нашу жизнь.
Совершенно
поэтому...
верно. И главное любовь. Захотеть. Чего бы то ни было, и дорога осилит идущий. Спасибо большое. Коуч, автор популярного блога на YouTube по семейной психологии, психологии развития личности, Татьяна Брейн.